Начинаем урок номер 4. Наша тема: «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». В нем 8 занятий, и сегодняшнее занятие – тема его о судилище Христовом. А что со мной будет, когда я умру? А какими вы предстанете перед судилищем Христовым? Вот это интересный вопрос. Думаем ли мы про судилище? Или это вообще как-то, что мне там до судилища? Ну, как-то там в рай войду, верую же в Иисуса. Почему Павел поднимает эту тему? Вы помните, что тема «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе» касается второго послания апостола Павла Коринфянам. Надо сказать, что тысячи людей любили Павла, но и тысячи его ненавидели. И вот это послание открывает сердце, угодное Богу. Каким был человек Павел? Каким он был как служитель? Это послание учит нас, как служить Богу. Недостаточно только веровать. А что я делаю с верой? Я помню, когда я уверовала через человека, который 12 лет сидел в тюрьме за веру, я у него спросила, а что же мне теперь делать? Вот это что надо делать с тем, что я сейчас познал, принял? Послание Коринфянам открывает сердце, угодное Богу, в проблемных моментах. Вот проблемы. Мы видим, знаете, какие вопросы ставит. Я бы прочитала вам темы для размышлений всего послания Коринфянам. В чем смысл скорби? Когда возникает нужда в утешении, обращаетесь вы к людям или к Богу? Это первая глава. Когда Павел раскрывает смысл скорбей и всяких страданий. И здесь сказано о секрете взаимосвязи скорбей и утешения. Это краткий повтор сейчас, перед тем, как мы перейдем к судилищу Христову. Так вот, Бог, 3 стих, Он Отец всякого утешения. Он утешает нас, 4 стих, во всякой скорби. Для чего? Чтобы мы могли утешать находящихся в скорбях. Получается, что Бог дает нам утешение для того, чтобы я мог сам утешился и другого мог утешить. Поэтому вопрос этого курса – где ты ищешь утешения, в скорбях кому ты идешь? Помните этот текст Павла. Бог – Отец утешения. Поэтому люди могут вдохновить, ободрить, ну, так немножко как-то на какое-то время присутствием своим откуда-то там тебя из скорби чуть-чуть вытащить. Но по-настоящему пережить утешение возможно, если ты обращаешься к Богу. Он – источник, который дает тебе это утешение. И тут интересная связь. Чем больше скорбей, тем больше утешения. Тут так сказано. Чем больше умножаются скорби и страдания, тем больше увеличивается в нас утешение Господне. Поэтому никогда в скорбях не чувствуйте себя одинокими, оставленными, брошенными, преданными, и как будто бы вот и никому я не нужен. Есть тот, кому вы нужны, и тот, кто бесконечно вас любит, это Господь наш Иисус Христос. Вот связь утешения и скорбей. Следующие вопросы, которые задает эта тема. Всегда ли это плохо, когда человек опечален, огорчен или сокрушен сердцем? Всегда ли плохо вызывать скорбь, огорчать или сокрушать человеческое сердце? Вот всегда ли плохо, что я огорчен? Всегда ли плохо, когда я огорчаю? И этому посвящена вторая глава. Павел здесь размышляет. Дело в том, что Коринфская церковь особая. Церковь была проблемной. И мы видим, что проблема была в том, что они обвиняли Павла. Вот 1 глава, 17 стих. А что, я легкомысленно поступил? Почему Павел говорит им эти слова? Как я мог поступить легкомысленно? Вы думаете, у меня слова то да, да, нет, нет, я типа сказал приду, а я сам не пришел, ненадежный он человек, появились новые учителя, которые ищут, чем бы опорочить Павла. И Павел это знал. И говорит, вы кого вообще-то слушаете? Он должен был защищать перед ними свое апостольство. Вот так может быть с духовно верующим человеком, которого опорочат, и которому надо было еще защищаться, таким был Павел. И мы видим, он говорит в 23 стихе, «Я призываю свидетелей на душу мою», 1 глава, «что, щадя вас, я доселе не приходил к вам. Я вас пощадил, потому что мне нечего хорошего вам сказать. Поэтому я не приходил». А что ж там случилось, что он не хотел к ним идти? Почему Павел вот как-то вдруг остановился и сказал, «Да не пойду я к ним. Ребята, вам там надо что-то сделать, разобраться, а потом поговорим». И мы видим во второй главе, в чем была проблема. А дело в том, что вот этот вопрос, который я вам задала, всегда ли это плохо, когда ты огорчен сердцем? Сам. И всегда ли плохо, когда я сам кого-то огорчаю? Меня кто-то огорчил или я? А вот во второй главе случилось это. Здесь ключевое слово, отметите во второй главе. Если в первой главе страдание и утешение, во второй главе огорчение. Первый стих второй главы. «Я рассудил сам в себе не приходить к вам с огорчением. А если я огорчаю вас, а кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое я писал вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, которых мне надлежало радоваться». Вот это слово «огорчение» в пятом стихе опять. «Если кого огорчил, то не меня огорчил». Это слово «огорчение» ключевое во второй главе, когда мы видим проблему. Человек, кто-то, не все, некто тут сказано, огорчил Павла. И Павел говорит в четвертом стихе: «Да от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со слезами». Потому что у вас в церкви есть непорядок. Есть люди, которые так себя ведут, и они думают, они меня огорчили. Павел говорит: вы сами огорчены. Вы огорчены этим человеком. И дальше, знаете, что случилось? Этот человек, который огорчил, церковь на него стала влиять. Она не осталась равнодушна, ну и живи как хочешь. А мы видим, Павел здесь, 6 стих, для такого довольно сего наказания от многих. Церковь этому выразила недовольство, и наказание было ему. Возможно, это было наказание, какое-то дисциплинарное взыскание, может быть, даже временное какое-то исключение из церкви. Во всяком случае, после этого Павел говорит в 7 стихе, можно простить, и давайте утешимся. Мы опечалились, мы огорчились, но человек изменился. Павел говорит: если вы простили, да я тем более простил. Поэтому вопрос: всегда ли плохо, когда я огорчаюсь? Неплохо. Может быть, я начну меняться, потому что это огорчение принесло плоды. Печаль мирская, она к смерти, а печаль по Богу к жизни. Поэтому это огорчение, оно случилось, что этого человека на него повлияли, он остановился, прекратил грех, и результат пришел победный в церкви, да? Победной жизни. Поэтому не всегда плохо, когда ты огорчен. Вторая мысль: а когда я огорчаю? А если ты огорчаешь, потому что тобой руководит желание человеку помочь, исправить его, это тоже неплохо. Это даже хорошо. Кто-то же должен говорить вообще-то правду. Правдивого кто находит, говорит псалмопевец. Правду надо говорить, она может быть неприятна, но вторая глава говорит, что надо. И мы видим, как там все восторжествовало. Этот человек исправился, церковь возрадовалась, и Павел говорит: а теперь приду. Потому что если вы не собираетесь там меняться, я не забавный соловей петь вам песни. Если вы называете меня, что я не держу свое слово, что я обманщик и так далее, а я приду к вам доказывать, что я другой. И вот здесь Павел, видите, какой он мудрый человек. Очень мудрый. С 1 по 4 главу мы могли бы назвать служение в церкви, каким должно быть. Смотрите, какие еще вопросы ставит нам этот курс. А как вы относитесь к тем, кто выступает против вас? Как вы служите людям, которые запутались в противоборствующих учениях и не знают, кому верить? Ну, те, кто против вас, мы видим Павла. Эта церковь была против него. Если вы внимательно прочтете эти 13 глав и отметьте везде проблему, вы увидите их. Это там, где Павел говорит о своем апостольстве, о том, что он говорит: наше слово не было к вам да-да или нет-нет. Это говорит о проблеме. То вы увидите, что Павел не сказал: не хочу вообще с ними никогда иметь никакого дела. Он пишет письмо. Поэтому, знаете, надо писать письма. Вот когда есть проблема с кем-то, взять ручку, карандаш и написать письмо. Потому что очень многое есть каких-то или недомолвок, а может быть, не так поняли, а может быть, не так передали. Во всяком случае, письма наводят порядок в отношениях. Поэтому Павел был таким человеком. Он писал письма, открыто говорил о проблемах и открыто говорил о том, что надо исправиться и восстанавливать отношения. И теперь пятый вопрос. А готовы ли вы предстать пред судилищем Христовым? Вот мы и перешли к четвертой главе. А в третьей главе, кстати, первая, вторая, третья, да, и четвертую вы уже часть прошли. Сегодня у нас последняя часть четвертой главы и пятая глава. В третьей главе в чем мое достоинство? И здесь это достоинство, синоним этого слова, способность, 3.5. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И вот это мое достоинство, сам Христос. Может быть, меня так не ценят, так меня недооценивают, ну, я не знаю, в церкви, близкие, дома, муж, дети. Да иногда сами себя мы как-то так относимся к себе, очень, знаете, уничижая и так далее. А Господь говорит, успокойтесь. Достоинство, помните, что ваше достоинство в Боге. Если ты Божий человек, не отчаивайся от того, что тебя люди так к тебе относятся. Помни и держи свое достоинство перед Христом, перед Богом, потому что Ему дадим отчет, и только Ему. И поэтому это достойная жизнь, третья глава. Это быть служителем Нового Завета, а достойное служение – четвертая глава. И Павел говорит, мы, имея такое служение, не унываем. А теперь, собственно, к судилищу Христову, 16 стиха. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Вот эти три стиха, а отделение на главы появилось позже, поэтому прочтем вот эти три стиха, даже четыре, 16 стиха 4 главы. Почему не унываем, скажите, пожалуйста? Потому что есть внешний человек и есть внутренний человек. Внешний тлеет, а внутренний обновляется. Вот какая-то странность невероятная. Вот чем старее, тем моложе. Как вы себе это представляете? Духовные вот эти истины, они так должны нас вдохновлять, что мы каждый день внутри становимся моложе. Моложе, знаете, не возрастом моложе, а силою духовную моложе, сильнее, потому что в тебе каждый день больше Христа, потому что у тебя больше опыт духовной жизни. Этот внешний человек тлеет, а внутренний молодеет. А для неверующего и внешний тлеет, а внутренний вообще может и в 20 лет уже стариком быть, вы знаете? И в 30. Молодым может уже быть совершенно человек, которому ничего не интересует, ничего не надо. Теперь смотрите, 17 стих о страданиях, что Павел говорит? Это легкое страдание, что производит? Вечную славу. В какой момент, 18 стих? Когда мы смотрим не на видимые вещи, но на невидимые. Видимое временное, невидимое вечно. Ну, видимое понятно. Вот это видимое. Дом, муж, брат, сват, работа, деньги и так далее. Это все какие-то видимые вещи. А что такое невидимое тогда? А чего я там должен увидеть-то? Как я знаю, что я там вижу? Просто во что-то верю или как? И во что же я верю, которое невидимое я смотрю и от которого получаю силу? Тут сказано, если ты туда смотришь, тогда эти страдания славу еще произведут. И потом, когда мы знаем, каков Христос, исследуя Писание, мы знаем, в кого мы верим, каков Он, каковы Его обетования, что нас там ждет, потому что книга Библии большая. 66 книг мелким шрифтом и в некоторых постолько много глав, и все это дано для того, чтобы ты что-то такое имел, какое-то понятие о духовных вещах и о невидимых вещах. Поэтому невидимые – это не иллюзии какие-то, где-то там чего-то я себе знаю или слышал, а именно в пребывании в Слове Божьем открывает тебе невидимый мир. Значит, побеждать скорби можно только глядя на невидимые. Это значит на благословение Господа нашего Иисуса Христа и на Его обетование, обещание, которое Он нам дает в страданиях. Если Господь говорит, в страдания я тебе дам больше утешения, если ты это знаешь, разве тебя сломают страдания? Никогда. Ты скажешь, все, Господи, я знаю, будут еще большие утешения. Спасибо тебе за это. Любые вещи, трудные, проблемные, зная Писание, будешь по-другому к ним относиться. Вот чем человек силен. когда он в определенных обстоятельствах поступает не так, как обычно. Теперь смотрите, 5 глава. Что сказано о земном доме и о жилище на небесах? Тут два противопоставления. Земной дом – это наше тело. Что оно? Хижина. Что будет результат? Разрушится, правильно. А на небесах что? Жилище, дом нерукотворенный, вечный. Вот два противопоставления. Это дом физический, дом духовный. Жилище плоти и жилище вечное. Поэтому он нерукотворный, вечный на небесах, а этот земной, видимый, временный. Теперь, оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам одетыми не оказаться нагими. Павел, зная об этих духовных истинах, говорил: «Я хочу облечься в небесное жилище». Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Как вы понимаете эти слова? Я не хочу совлечься, но хочу облечься. И находясь в этой хижине, то есть в теле, что это такое? Здесь он говорит, что мы, находясь в теле, воздыхаем, мы не смерти желаем. Некоторые, ой, если тяжелые обстоятельства, то тяжелая болезнь особенно. Тут сказано не об этом. Мы под бременем, когда воздыхаем, мы не смерти желаем. А мы что? Одеться в одежды Иисуса, совлечься в Иисусово тело, одеться в Иисусовой одежды. И смертное тогда поглощено жизнью. У нас вообще нет смерти. Для верующих смерть – это не то слово, которое должно они употреблять. У нас есть встреча с Богом, у нас есть приход в вечность. Но смерть – это не для нас. Так Писание говорит, смерть побеждена. Народ Божий, вы в это верите? А как же? А вам радостно от этого? Конечно. И вот смотрите, на сие самое 5 стих: «Создал нас Бог и дал нам Духа». Вот для чего создал нас Бог. Для вечной жизни, а не для смерти. 6 стих: «И мы благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Когда ты благодушествуешь, то есть на душе всегда хорошо. Когда из этих стихов? Когда ходим верою, а не видением. Видение может быть, знаете, очень удручающим. Посмотришь рядом, жизнь проживаешь, и можешь удивляться, как это так, почему мне это, почему так. Это видение. Многие мужи Божии переживали очень сложные ситуации. Царь Давид и от семьи потерпел крушение, и от жены, и от сына Авесолома, и от военачальника преданных людей, от всех. А веру не потерял. А веру, говорил, взываю, смотрю на Бога моего. Скажите, победная жизнь у него была? Очень. Иметь такие обстоятельства и продолжать петь Господу – это непростое дело, родные мои. Потому что он знал, в кого он верил. Он смотрел на невидимого, он знал, что «а я знаю, как говорит Иов, Искупитель мой жив». Потерял семью, потерял дом, потерял все и говорит: «а я знаю, мой Искупитель жив». А вот я знаю, Господь со мною. И мы видим, каков результат достигли те и другие, пройдя эти испытания, веруя в Господа. Поэтому в страданиях никогда не ломаемся. Произносим: «я знаю, в кого я верю, а я знаю, что будет больше утешения, я знаю, что Бог из этого сделает доброе». Не может быть для верующего человека, что Бог ему послал какие-то испытания, они его загнали в угол, и там он в этом углу, так нету выхода. Это неправда, это от сатаны мысли. Бог и не допустит сверхсил. И дальше сказано: «Ибо нам должно явиться», 10 стих, «всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Обратите внимание на этот стих. «Всем нам нужно явиться пред судилище Христово». Это что еще такое? Написано же, верующие на суд не приходят. Почему же мы пойдем? Это не суд, а что это такое? Судилище. Тогда скажите, пожалуйста, чем отличается суд от судилища? Значит, у Белого престола Отца в книге Откровения о суде сказано, что там будет. Судимы будут все люди, не верующие в Иисуса Христа. Там они будут судимы. А судилище? Верующие. Получается, будучи верующими, тоже можем как-то немножко не в ту сторону пойти, раз доброе или худое. Может быть, где какая худая мысль, где какое-то неправильное, недостойное поведение? Это тоже надо пойти ответ держать. Потому что странно было бы Человек подвязался подвигом веры, жизнь отдал за Христа, а другой, может быть, как-то жил так, будучи христианином, так это, знаете, играючись. И что, одинаковая награда? Нет. Написано о судилище Христовом, чтобы всем верующим предстанем на судилище Христово, чтобы дать отчет. Вот я тебе дал веру, я тебе дал церковь, я тебе дал Библию, я тебе все дал. А что ты сделал с этим? И есть хорошее сравнение. Помните, 1 Коринфянам 3 глава? Там сказано, одни придут как? Строили дом. На чем? Две категории людей. Одни строят на золоте, там серебро, там драгоценные камни. А вторые? Сено, солома, которая все сгорела, потому что испытывается все огнем. И вот это испытание огнем, получается, мы придем в вечность, и все, что мы здесь сделали, оно перед Богом будет испытано. Будет огонь, в который наши дела все там показываются, во что они переплавятся. И вдруг от золота, от драгоценных камней, от всего там что-то останется, переплавится и останется. А от соломы вообще ничего не останется. И правда там сказано, ну, спасется, конечно, но как головня из огня. И черным углем стоять на судилище Христовом? Или вы согласны это, чернушкой там такой стоять? Нет? Что-то не хочется, правда? Да, такая что, обугленная такое, видели, вот деревяшка такая, она вся-вся обуглилась. Головешка такая, вот черная-причерная. И вот стоит золотой какое-то, знаете, такое изваяние, все в бриллиантах. И вот это черное, вот это головешка. А еще тут в бриллиантах ему венец на голову, а тут вот стою вся черная, обугленная, и такой вот, хочется так, не хочется, родные. А Павел-то об этом предупреждает, о судилище Христовом, что надо будет дать ответ, что мы делали с нашей верой. Это не должно у нас вызывать страх, мы в ад не попадем, ад не для верующих. Но это должно у нас вызывать какое-то чувство ответной, что же я, как я живу? Ответственность, ревность в служении. Потому что Павел говорил, я спешу, зачем? За венцами. Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится что? Венец жизни. Значит, он о венцах говорит, а мы как-то лишь бы туда как бы зайти, Царство Божье. А там, что там будет? Судилище Христово. Братья и сестры, к судилищу надо готовиться. Это такая отрезвляющая истина, она подбадривает нас, чтобы мы подвязались в служении Христу. Дальше смотрите. «Итак, зная страх, 11 стих, Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Это отношения, я еще раз говорю, сложные были с Павлом. Но здесь главное ударение. Если до 8 стиха Павел описывает жилище небесное, то с 9 стиха, а что ты теперь должен делать? Если ты знаешь, что тот разрушится дом, а этот вечен, и что мы взираем-то на то и на и так далее, что мы получаем, мы благодушны, и имеешь залог духа, а что теперь должен делать? 9 стих, старайтесь быть угодными Богу. 10 стих, вразумляем людей. 12 стих, не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами. «Дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Пред судилищем Христовым будет обнажено наше сердце. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою, давшего нам служение примирения. Вот что надо делать. Быть служителем примирения. То есть ты посол, служитель, вот в данном случае примирения, ты посол мира. И дальше. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Итак, родные мои, вот в этой главе речь идет о небесном и телесном жилище. Потом речь идет о том, что надо делать, находясь в этом телесном жилище. Напоминание о том, что нам нужно явиться пред судилище Христово. Ударение делается на любви Христа. потому что никакой своей праведности нет. А во Христе Иисусе, 17 стих, ты новое творение. И тогда, если ты новое творение, ты несешь служение примирения. Ты посол мира. Поэтому, если бы мы поставили эту тему, как нам нужно явиться в предсудилище Христово, и весь урок, все тексты, которые вам даны, вы могли бы сделать, если вы там пишете табличку, три колонки. Ожидание пришествия Христа, вторая – жизнь в ожидании, и третья – судилище Христово. И поэтому, что бы мы сказали в первую колоночку? Ожидание пришествия Христа. Что делает Павел, ожидая Христа из Коринфянам? Он желает облечься. 2 Коринфянам 5:4. Я желаю облечься в Иисуса Христа. И можете сюда и 7, и 8 стих записать, что он ходит верою, а не видением, что он благодушествует. Вот что такое ожидание пришествия Христа. Текст есть у нас еще Иоанна 10:5. Иисус Христос – пастырь, а мы кто? А мы овцы. И ожидание пришествия Христа – это что я овечка, и я знаю голос моего пастыря. И пастырь мой, он меня водит на влачной пажите, он не отдаст меня волкам и врагам. Сюда же мы включили бы Ефесянам 1 глава, 13 и 14 стихи, где Павел говорит: «В нем, во Христе, вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Ожидание – надо знать, в кого я верю. А иначе чего ты ждешь? Ты не будешь ждать. А когда ты знаешь, ох, как ты ждешь. Павел говорит: «Так мы же запечатлены Святым Духом». Мы в него уверовали, в слово истины, и мы имеем залог наследия, то есть гарантию того, что мы это получим. Вот как Павел ожидал пришествия Христа. И дальше мы видим в этом ожидании 2 Коринфянам с 5 по 9 стих 5 главы, когда он говорит, что мы страстно желаем, водворяясь ли, выходя, но быть угодными Богу. Это первая колоночка. Во второй – жизнь в ожидании. Какой должна быть жизнь в ожидании? 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. «Я по данной мне благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Сюда же мы могли бы посмотреть 5 глава «Как жить в ожидании», 17 стих. «Тот, кто во Христе, тот новое творение». В общем, во второй главе «Как жить в ожидании» – это делать добрые дела. Так написано «доброе или худое», 10 стих. «И быть открытым совестям любого человека», 11 стих. «Одним словом, родные мои, и повод, чтобы другие нами хвалились». Каждый из нас должен так. А что такое «другие нами хвалились»? Это значит, чтобы делать такие дела, чтобы другие подвязались в этом, не просто хвалились, рассказывали, а вдохновлялись этим, чтобы я отдавал каждый из нас хороший пример. Чтобы не получалось, что говорили: «А, вот какая церковь», а говорили: «А, я туда пойду, а, вот они какие верующие». И это тоже жизнь в ожидании. Ну и сюда дан текст Матфея 24 глава с 21 по 23 стихи. Это о добром и верном рабе. Потому что доброму верному рабу сказано: ты хорош, молодец. И есть злой раб, лукавый раб и неверный раб. Тот и другой рабы у одного хозяина. И, наконец, давайте к третьей колоночке – судилище Христово. 2 Коринфянам 5:10. «Всем нам нужно явиться пред судилище Христово». И Римлянам 14 глава с 10 по 12 стихи. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Поскольку все Писание написано верующим, как это хорошо, что мы тоже слышим немножко грозные слова. Но они не грозные и устрашающие, они нас ободряющие. Не думай, что как-нибудь вот войду, а там ничего не узнается. Пред судилищем Христовым все будет обнажено. И вот мы придем, и наши дела все книги раскрылись, все читается, все обнажено. И вот это вот «Кто я? Что я делал здесь? Что я сделал с верой во Христа? Сам как жил? Какая была моя совесть? Кого я любил? Кого я простил? Кого я к Богу пригласил?» Нам необходимо об этом тоже думать. Не просто Царство Божие, рай Христос, но судилище Христово. Все мы предстанем, написано, и дадим отчет. Отчет — это значит спросят. Как-то нам будет, наверное, если мы не так жили и неправильно сделали, какое-то будет страшное разочарование. Как жаль, что я не то делал, а мог бы. Это не потому, что там Бог прям ждет и радуется, в головешку превращу. Сами себе как бы вынесем вот этот приговор этой головешки. Поэтому это судилище Христово должно нас вдохновлять в жизни, все-таки подвязаться в вере. Как Павел здесь говорит: «А я ревностно стараюсь», 9 стих, «быть угодным Богу. Буду жить или смертью, может быть, надо уйти, я хочу. И жизнь Христос, и смерть приобретение». Что наша жизнь? Миг. Как этот миг, чтобы он как-то был насыщен Христом? Жить, знаете, вот в таком обществе, где оно абсолютно безбожное, это нелегко. Наверное, Бог это учтет. Но с другой стороны, а может быть, здесь еще мы бы отточились больше. И может быть, большая заслуга, чем там, где ты в келье спрятался, и может быть, там как-то нету возможности такой большой грешить, хотя... Рассказ «Монах» не просто так был написан Львом Толстым, где искушение еще неизвестно, где больше. Давайте, значит, в третью колоночку мы написали про римлян, про судилище Христово, и что это судилище Христово, оно определяет, там огонь определит, каково было дело. И 2 Тимофею 4:8 сюда. «Павел уверен, что получит венец правды. О венцах мы должны думать, а не о головешке». И тут сказано, что откроются все помышления нашего сердца. И поэтому Павел учит: не судите прежде времени, потому что будет судилище, и там как бы все откроется. Мы бы посмотрели в этой колоночке Откровение, 20 глава, 10-15, про то, что суд для всех людей, которые не приняли Христа, пойдут на суд. Там надо будет им оправдываться. Вот они не верили. Один скажет: в Будду верил, другой в Мухаммеда верил, третий еще в кого-то верил. Расскажи, как ты верил. Что тебе это, какое дает оправдание? Сможешь оправдаться? Там такой будет вопрос. Они просто сразу всех в ад загнали. Там будет суд. И на суде много дано, много спросится. Господь так: раз вы выбрали, люди, свой путь, отошли от меня, теперь вот я вам даю жизнь, а потом придите, отчитайтесь, что вы делали с этим даром. Теперь для верующих, а для верующих судилище Христово. Потому что на суд верующие не пойдут. Там не решается участь ада или рая. На судилище решается вопрос венцов. Поэтому нам не надо бояться суда, нам надо желать получить венцы. Ну и может быть, страх Божий тоже не помешает. Что ж я в головешку-то должен превращаться? Не хочу. Давайте сделаем общий вывод. Значит, быть готовым, к этому призывает нас этот урок, быть готовым ко дню, когда будут раздаваться награды. И когда мы предстанем на судилище Христовом. И если мы живем так, готовясь к этому, то мы с этим придем в вечную жизнь. А если мы этим не живем, и не думаем, и не знаем, и как не очень интересуемся, как мы придем, родные мои? Жизнь, угодная Богу, так говорит Павел, чтобы угодить Богу, я хочу угодить Богу, это жить в ожидании Христа. Поэтому жить благочестивой жизнью и бережно относиться к тому, что нам доверено. Доверена нам собственная жизнь, нам доверена церковь, нам доверено дело Божие. Наше служение – это служение примирения. И все, что бы я ни делал, должно направлять людей к Богу. Что бы я ни делал, что бы ни говорил, у того человека возникала бы другая мысль. Есть что-то выше, есть Господь. Применение. Применение – это значит урок, к чему нас призывают. Что тебя заботит? Вопросы на применение. Выслушав эту тему о судилище Христовом, где больше всего ты проводишь время? Потому что там, где мы проводим время, то мы возьмем в небесную обитель. Если это время проводится вокруг всего мирского, это с этим пойдем. Это надо будет подложить на алтарь огня. И что от него останется? Конечно, к чему ты привязан, это и будет влиять на твое мышление. Привязан к Богу, к Библии, к Слову Божьему, к Церкви. Это все формирует мышление. Отсюда возникает и привязанность к небесным вещам. Как я буду жить, сознавая, что я временный на этой земле? И когда я в испытаниях, быстро ли я унываю? Несу ли я служение примирения? Какие у тебя взаимоотношения с окружающими? Какими мы видим окружающих? И как они нас воспринимают? Можно ли сказать, что мы служители примирения? И последний совсем вопрос. Что Бог скажет о тебе на суде? Вот что скажет Бог обо мне на судилище Христовом? Этим хорошим вопросом на эту тему и закончим 5 главу. Аминь.